истории христианства Бог знал. Он знал, что будут различные политические ситуации, самые разные типы правительства и самые разные правители, которые представляют тот или иной тип правительства. И поэтому, оставляя свою церковь, оставляя своих людей жить здесь, на земле, Он позаботился о том, чтобы у нас был прочный фундамент, который бы позволил нам вот во всем этом разнообразии разобраться, как нам практически жить. Основной текст, который помогает нам найти ответы на вопросы, которые мы задавали, и помогает сфокусироваться на этом фундаменте, мы находим в первом послании апостола Павла к Тимофею, во второй главе, первых трех стихах. И мы прочитаем эти стихи. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу». Этот текст содержит в себе несколько граней, которые позволяют нам увидеть общую картину, как же Бог хочет, чтобы мы относились к этому очень важному вопросу. Я разбил его на три части для удобства, и мы рассмотрим каждую из этих частей, начав с последней, начав с самого последнего стиха, который мы прочитали, с третьего, и потом вернемся ко второму, и потом придем к первому. Дело в том, что эти три части, они представляют нам три зоны или три сферы, которые имеют место вот в этом нашем отношении к правительству. И самая первая сфера, она касается нашего понимания Божьей роли в развитии государства. То есть для того, чтобы мы, верующие люди, не потерялись в этом большом спектре разных вопросов, разные идеи, разные политические принципы, которые выдвигаются разными людьми, и большинство-то из нас не имеют каких-то политических, какого-то образования специализированного или знаний достаточных, чтобы ориентироваться в этом очень тонко. Вот. И поэтому для того, чтобы нам правильно ко всему этому относиться, нам нужно знать этот прочный фундамент. И этот фундамент состоит из трех частей. Понимание Божьей роли в развитии государства, во-первых. Во-вторых, мы посмотрим на понимание роли правительства в жизни. Какую роль правительство должно играть. И третье, понимание нашей роли, которую Бог отвел нам по отношению ко всему этому. И вот мы начнем сначала с первого. Понимание Божьей роли в развитии государства. Давайте еще раз прочитаем эти стихи, которые здесь перед нами. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, и дальше подчеркнуто, за царей и за всех начальствующих, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Я вам объясню, почему я решил начать с конца этого текста. Дело в том, что Бог является здесь главным действующим лицом. Когда апостол пишет к Тимофею, то он хочет помочь Тимофею сориентироваться вот в этом достаточно сложном вопросе. И для него тогда Тимофей жил в то время, когда Римом правили императоры, и когда был не такой политический строй, который сегодня, и когда христиане находились под разного рода гонениями. И поэтому Тимофей, как пастырь, он должен был знать правильное отношение ко всему этому и должен был повести церковь, помочь церкви сформировать это отношение. Поэтому он фокусирует внимание Тимофея на вот этой главной точке. Он начинает, смотрите, с молитвы. Он говорит, прошу совершать молитвы. Дальше, для чего? Чтобы проводить вам жизнь тихую, безмятежную, и дальше объясняет причину, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. То есть Бог является главной целью в этих молитвах, и Бог является главной целью в этом состоянии, которым молиться нужно. Дело в том, что понимание роли Божией в развитии окружающего нас мира помогает нам избавиться от первой крайности, от паники и такого политического активизма нездорового. Когда человек ясно знает, что Бог здесь главный, то тогда он сводит свою роль к тому, что нужно Богу. То есть он не думает, что вот если я сегодня не выступлю, если мы сегодня не победим, то все здесь крахом пойдет. Это очень важно понимать. Писание много говорит о самых разных сферах, где отмечено, что Бог контролирует ситуацию. Например, Исаия 40 глава 15 стих. «Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку поднимает он». То есть народы для Бога – это вполне контролируемые субстанции. То есть это не что-то такое, перед чем Бог не в силах, бессилен управить этим явлением. То есть Писание ясно говорит, что народы для него очень легкое, как пылинка на весах. То есть он вполне в состоянии с ними справиться. В других местах сказано, что Бог управляет царями. Он поставляет царей, и он снимает царей. Даниил в своем истолковании сна Навуходоносора говорил, это 2 глава книги Даниила, 37 стих, «Ты царь, царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу». Заметьте, это говорит Даниил, Божий пророк, и он обращается к Навуходоносору, который был известен своей гордыней чрезвычайной. Помните, потом Бог смирял его за эту гордыню. И он говорит к этому очень горделивому царю, обращаясь к нему, он говорит, «Ты царь царей, которому Бог небесный даровал царство и силу». То есть Бог позволил Навуходоносору прийти к власти и править в то время. Бог не только ставит царей, но он и снимает царей. Исаия 40 глава 23 стих. «Он обращает князей в ничто». Делает их чем-то пустым, делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, как только он вдохнул на них, вот они высохли, и вихрь унес их, как солому. Это было всегда. Самые разные цари, которые разные императоры, и люди, которые у власти примерно такой же, но с другими названиями только. Генеральные секретари, президенты, министры, премьер-министры и так далее, вот, они поднимались, но мы видим, как часто их кажущаяся власть быстро испарялась, быстро улетучивалась. И здесь написана причина. Он, то есть Бог, обращает князей в ничто, то есть Бог силен. Любого диктатора, любого президента, любого царя лишить власти. Изменить положение вещей в той или иной ситуации, каким бы могущественным царь ни казался. У Бога есть причины, по которым Он искореняет одних и допускает на царство других царей. Есть много причин, мы не можем их даже перечислить все, тем более отметить или объяснить подробно каждую из них. Среди этих причин есть и одна, которая связана с состоянием народа. Если вы помните, пророк Иеремия писал народу израильскому и говорил, что в большой степени их правители, они отображают состояние того, кто они есть. Есть даже в русском языке пословица «всякий народ достоин своего правителя». Мы не можем эту пословицу применять везде, во всех ситуациях, но в большой степени это действительно так. Состояние людей позволяет общему развитию направляться в одну сторону или в другую сторону. То есть это одна причина, по которой Бог допускает на царство одних царей и искореняет других. Есть также другие цели, которые связаны с развитием или каких-то глобальных Божьих ситуаций, или каких-то конкретных вопросов, связанных с какими-то личностями, может быть. Если помните, когда Бог поставил царя Кира, это 45 глава книги пророка Исаии, я не буду читать этот стих. Бог поставил царя Кира для того, чтобы Кир специально освободил народ израильский из плена вавилонского. То есть у Бога есть специальная личность, которая должна это сделать, и поэтому Бог его ставит, не спровергая того царя, который был до него. Или вот еще один пример. Апостол Павел пишет, приводя пример фараона. Послание к римлянам, 9 глава, 17 стих. «Ибо Писание говорит фараону, для этого самого, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». То есть Бог ставит фараона для того, чтобы в этой точке истории особым образом явить свет Божьей силы, и это нужно было для того, чтобы было это начало народа израильского, который формировался в то время. Иисус Христос, стоя перед Пилатом, ясно сказал, что власть, которой обладал Пилат, Пилат – это тот, кто предал Сына Божьего на распятие. И Иисус подчеркивает и говорит, что Бог дал ему эту власть. 19 глава Иоанна, 10 стих. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебя свыше». То есть Иисус признает, что вот этот Пилат, который был автократом там в этой земле, то есть он сам правил, это не было демократии, вот этот Пилат в действительности получил эту власть, которой он распорядился таким образом, получил эту власть свыше. К этому можно добавить еще и слова из книги Притчи. Притчи 21 глава 1 стих. «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, он направляет его». Таким образом, как бы ни развивались события в окружающем нас мире, мы можем быть точно уверены, Бог контролирует их. От самых глобальных, то есть народы, до царей, которых он поставляет и снимает, до власти, которую он дает царям, до даже движения их сердец. Написано: «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, туда направляет он». Это значит, что Бог, который управляет всем, Он обязательно приведет общую составляющую всего, что происходит, к целям, которые им поставлены. То есть у Бога есть определенные цели, и Он обязательно приведет это, используя разных царей, разных людей, разные политические системы и так далее. В то же время текст, который мы исследуем здесь, говорит о том, что верующие люди, они все-таки могут оказывать влияние на этот процесс и должны оказывать. Более того, даже Бог хочет, чтобы верующие люди имели определенное участие. И если мы посмотрим немножко глубже, мы можем понять, что Бог очень часто управляет всеми этими процессами, используя в качестве инструмента или одного из инструментов людей, в том числе и верующих людей. Давайте посмотрим на этот вопрос немножко с другой стороны, чтобы он стал нам яснее. Вторая составляющая фундамента верующих людей – это понимание роли правителей в развитии государства. Апостол призывает молиться за правителей, чтобы результатом их деятельности жизнь в стране могла быть названа тихой и безмятежной. Давайте еще раз прочитаем. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Что это значит? Какими должны быть правители, чтобы они могли обеспечить такую жизнь? И вот здесь, наверное, главный вопрос. То есть всем нам понятно, что Бог контролирует все, и Бог управляет всем. Но вот здесь мы приходим к той точке, в которой мы чуть-чуть ближе подходим к нашей ответственности и ко всем тем сложным явлениям, с которыми мы пересекаемся в этой сфере. Как я уже сказал, этот вопрос особенно важен. Сегодня в свете того, что два кандидата, которые борются за пост президента на следующие 4 года, один из них принадлежит к Объединенной Церкви Христа, это протестантская церковь, которая пролиберального такого толка, а другой принадлежит к мормонской секте или церкви, которая является, по сути дела, околохристианской сектой. Как я уже сказал, что вот эти факты, они для многих людей играют такую несколько мислидень, то есть уводящую в сторону роль, то есть они не могут сформулировать свое отношение. Для того, чтобы нам разобраться, давайте посмотрим на сущность того, какую роль правители должны играть в государстве. В действительности, религиозные взгляды правителей играют существенную роль в их общей системе ценностей и, соответственно, в принятии решений. Но вместе с этим нам нужно помнить, что правители – это не пасторы церквей. То есть, когда мы говорим, или когда вы говорите о том, что вы не знаете, за какого из правителей или за какого кандидата проголосовать, речь не идет о том, что вы выбираете пастора для нации, американской или там какой угодно. Это положение и его роль предполагают несколько отличающиеся обязанности. То есть обязанности, которые близки где-то к пасторским. Мы посмотрим сейчас. Но они все-таки существенно отличаются. То есть молясь за правителей и выбирая их, мы не ожидаем от них ортодоксального священнодействия. Так было во всей истории. Был только один народ, в котором была попытка сделать теократию. Это народ израильский. И она не увенчалась успехом. И Бог сказал, по причине того, что человечество развращено, то даже тогда, когда совершенный Бог дал совершенный закон и поставил наилучших лидеров, которые могли быть, Моисей был наилучшим лидером, которого можно было только придумать. И даже несмотря на все это, управление всего этого народа, оно не достигло цели, и Бог сказал, будет время. Будет время, тысячелетнее царство и потом вечность, когда Иисус Христос будет управлять. Вот тогда будет истинная теократия. То есть вот это соединение власти религиозной или церковных лидеров и требований к ним с властью государственной – это не библейское явление. Кстати, в истории очень многие церкви функционируют именно на этой посылке, на неправильной посылке. Церковь с 300, середины 3-го, 4-го столетия, это началось в 315 году и завершилось немножко позже, практически стала единым целым с римской властью. И так продолжалось многие-многие столетия. Есть церкви, которые сейчас претендуют на то, что они должны или прямо, или косвенно участвовать в государственных процессах. Так вот, если вы помните, во время реформации, протестантской реформации, эта реформация имела несколько волн или несколько шагов. Первый шаг, когда Лютер и Кальвин, они провозгласили, что спасение не зависит от церкви, а от веры, посредством которой человек принимает благодать, которая связана с жертвой Иисуса Христа. Это был первый шаг реформации. Но этот первый шаг реформации не решил одной важной проблемы. Каким образом церковь связана с государством? И эту проблему решили только позже, немножечко позже ее решили баптисты, когда они провозгласили, что церковь не связана с государством. И баптисты, по сути дела, исповедали библейский принцип. Если вы посмотрите на все то, что говорит Священное Писание на эту тему, они исповедали, что да, действительно, правительство имеет одну функцию, церковь и служители церкви имеют другую функцию. Давайте посмотрим, какую же функцию Бог определил земному правительству. Если мы посмотрим на это немножко глубже, то мы можем дойти до книги «Бытие», и там в 9 главе представлена первая идея основания государства или основания правительства, и суть этой идеи заключается в следующем. Роль правительства заключается в том, чтобы оно контролировало распространение зла. Если вы помните, до потопа зло никак не контролировалось, и написано, что помышление сердца людей стало зло во всякое время. И человечество, переполнившись злом, достигло такой степени внутренней коррумпированности, что Бог вынужден был уничтожить его потопом. Для того, чтобы этого не произошло, Бог говорит, я теперь устанавливаю правительство. И сущность правительства заключается в том, что за грех человек будет, за зло человек будет наказан. Заметьте, Бог никогда не предполагал, что правительство будет в состоянии освободить сердце человека от зла. Это не его задача. В этом задача церкви, истины, верующих людей. Бог поставил правительство с тем, чтобы оно поставило границы, которая бы не позволяла этому злу достигать своего пика. Причина этого заключается в следующем. Человечеству нужно просуществовать достаточное время для того, чтобы в это время было совершено действие искупления на Голгофском кресте и дальше созидание церкви. Поэтому правительства земные, их задача заключается не в том, чтобы освобождать людей от зла, а в том, чтобы контролировать проявление этого зла. Об этом написано достаточно подробно в нескольких местах, я прочитаю два из них. Первое послание Петра, 2 глава, с 13 стиха. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли как в верховной власти, правителям ли как от Него посылаемым. И дальше две задачи. Для наказания преступников и для поощрения делающих доброе. То есть правители не работают сердцем человека. Они даже не могут. Это вообще не их специализация. И это не их задача совершенно. Правители, их задача наказать за злое и поощрить доброе. И цель этого в том, чтобы не позволить злу бушевать по обществу и разрушить его до того, как Бог совершит все то, что он должен сделать, должен совершить здесь, на земле. В другом месте апостол Павел объясняет это еще подробнее. Римлянам 13 глава с 1 стиха. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующая же власти от Бога установлена. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее». То есть вот здесь первый элемент – поощрение добра. Власть существует для того, чтобы поощрять добро. Есть второй элемент в 4 стихе. «Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое». Поэтому надо повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. То есть здесь ясно представлена вот эта модель, то, что задача государственной власти заключается в том, чтобы они могли контролировать распространение зла, наказывая зло и поощряя добро. Вот очень простая миссия, которая лежит на государственной власти. Самый главный фактор в этом случае, который определяет эффективность того или иного правительства, заключается в способности правительства определять, что есть добро, а что есть зло. То есть, заметьте, здесь речь не идет о том, верующие они люди или неверующие. Здесь не идет о том, что они должны достигать духовных процессов в сердцах людей. Нет, их задача запрещать зло и поощрять добро. Наказывать тех, кто делает зло, и поощрять тех, кто делает добро. И вот от того, как эти люди определяют, вот это добро, вот это зло, от этого зависит, смогут ли они выполнить свою задачу или нет. Безусловно, кто определяет, что есть добро и что есть зло? Бог только определяет. Бог определяет, что в действительности есть добро. Так вот, те правители, которые имеют свою систему ценностей, соответствующую Божьей системе ценностей, эти правители будут более эффективными, и их народы будут в большей степени проводить жизнь тихую и безмятежную. Соломон когда-то молился, просил у Бога именно этого. Третье царство, 3 глава, 9 стих. «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?» То есть вот это главный фактор, который нужен правителю, один из главных. Он должен разбираться, что добро и что зло. И, во-первых, во-вторых, он должен иметь волю избирать добро и наказывать зло. То есть, когда мы говорим о том, вот мы молимся о правителях, конечно же, нам нужно молиться о том, чтобы они стали верующими. Это точно. Нам нужно молиться о спасении их души. Но когда мы молимся о них как о правителях, самая первая задача, которая на них лежит, это определить, что есть добро, и стать за это добро. Определить, что есть зло, и противостать злу. Вот этим измеряется эффективность того или иного президента или того или иного кандидата, который хочет быть руководителем. Например, я приведу пару иллюстраций, которые помогут нам понять немножечко яснее сущность этого. В системе Божьих ценностей ей есть ясное определение о правильном отношении к имуществу. Не кради. Бог ясно говорит, не кради, и говорит об этом много раз в разных контекстах. То есть это одна из основополагающих истин Божьей системы ценностей. Теперь, всякий правитель, который будет заботиться о том, чтобы его народ уважал права собственности, будет помогать народу контролировать проявление зла. И таким образом этот народ будет жить более тихо и более безмятежно. Заметьте, речь не идет о том, верующие люди это или неверующие. Речь не идет о том, кто этот правитель, какого вероисповедания, или, может быть, нет у него вероисповедания. Речь идет о простом факте. Вот есть истина, не кради. И если правитель возьмет эту истину и позаботится о том, чтобы люди, которые живут в его народе, не крали друг у друга, народу будет лучше. Вот в чем смысл, что он должен поощрять доброе, и он должен контролировать злое. Пасторы тоже это делают. Но пасторы делают это по другой причине, с другой мотивацией и с другой целью. Если президент делает это с целью того, чтобы народ жил спокойно, то пастор делает это совершенно с другой целью. Он знает, что человек должен преклониться перед Богом, иначе он погибает. Если он преклонился перед Богом, тогда он должен послушать, что Бог говорит, что красть не надо. И целью правителя является благополучие здесь на земле, целью пастора является душа человека. То есть он заботится о том, чтобы человек не крал, но по другой причине. Хотя пастор тоже понимает, что если человек не будет воровать, то лучше будет и ему, и его семье, и людям, и обществу, в конце концов. Но это не главная его цель. Заметьте, вот здесь, в этой точке, пасторы и правители как бы сходятся. Опять-таки, если у них общая система ценностей, если они придерживаются библейской системы ценностей. Но это, пожалуй, единственная их точка соприкосновения. Потому что дальше их мотивация, пастор работает сердцем, и он ищет воздействие Святого Духа, истины Божьего Слова на сердце этого человека. Правитель работает с поведением. И он ищет законов, которые могут сказать, чтобы их принять и сказать, это не делай, иначе в тюрьму тебя посадят. Заметьте, как вот в одной точке могут пересечься два совершенно разных мира. И нам нужно вот здесь иметь это ясное различие. Или еще один пример. Когда правитель заботится о том, чтобы в стране были стабильные семьи, чтобы папой был папа, и мамой была мама, чтобы они жили гармонично и мирно, то тогда этот правитель будет иметь в результате народ, в котором будет больше гармонии, в котором будет больше стабильных личностей взращено. Правда, как мы уже говорили, та же самая проблема. У правителя есть его инструменты, только закон, есть традиции народов, может быть, в каких-то ситуациях используются традиции народов, есть там заключение ученых, психологов и так далее. То есть разные роли, разные инструменты человеческие. У пастора совершенно другие цели и совершенно другие мотиваторы, которые здесь играют роль. Пастор приходит к человеку и говорит, если ты христианин, то тебе нужно быть послушным тому, что Бог говорит о том, каким должен быть ты как отец, или какой ты должна быть как мать, и как вы должны относиться к детям. И пастор не только созидает, не просто созидает общество, созидание общества будет by-product или вторичный элемент от этого процесса. Пастор заботится о созидании церкви. Заметьте, как одни и те же ценности имеют разные мотивации, имеют разные цели. И, в принципе, это разные роли. То есть, когда мы говорим о том, что вот мы молимся о том, чтобы правители, чтобы вели себя правильно или правильно относились к народу, чтобы наша жизнь была тихая и безмятежная, о чем молиться? Один из самых главных вопросов, о чем молиться, чтобы эти люди имели систему ценностей, которая в наибольшей степени приближена к Божьей системе ценностей. Чтобы они признавали хорошим, добрым, то, что в действительности есть доброе. Чтобы они признавали злым то, что в действительности есть злое. В этом их задача. Их задача поставить заслон злу и поощрить добро. Это главная роль, которую Бог отводит правительству. Как я уже сказал, что у них разные цели, и правители заботятся о качестве жизни земной, пасторы заботятся о состоянии душ, которые живут вечно и так далее. На протяжении долгих лет во многих странах были запрещены гомосексуальные браки. Чаще всего люди, которые их запрещали, делали это не по причине того, что они были верны истине Писания. Чаще всего это делалось по причине традиции. То есть такая традиция была. Несмотря на это, они называли зло злом, и поэтому этот тип зла не сильно распространялся и не сильно разрушал общество. Были, правда, другие типы зла, всякие разные, некоторые из них не назывались злом, и поэтому эти нации страдали в этом. То есть вот в этом наша задача. Мы молимся Богу о тех правителях, которых Бог нам дает, которые правят нами сегодня, о том, чтобы они могли ясно понимать, что есть добро и что есть зло. То есть мы можем сделать еще один вывод. Государственные власти не имеют задачи спасения душ. Бог возложил это на церковь. Наоборот, Бог поставил перед государственными властями ограниченную задачу контролировать проявление зла для того, чтобы сохранить возможную жизнь тихую и безмятежную, чтобы церковь могла в этот период сформироваться. В этом является основная роль правительства. Здесь есть еще один элемент. Мы должны ясно помнить, что Бог никогда не поставил перед правительством еще одной задачи. Он не поставил перед правительством задачу построить рай на земле. Ясно написано, что не будет такого. Они не смогут этого сделать. Как я уже сказал, они не смогут этого сделать прежде всего, потому что законом не исправили еще ни одного человека. Законом можно ограничивать, но нельзя исправить сердце. И поэтому они не могут построить рай на земле. И нам не нужно обольщаться. Вот придет такой-то правитель, и будет все хорошо. Иногда у людей возникает такая ложная эйфория. Я помню, лет так 10 тому назад, когда только там первые шаги свободного демократического подхода к избранию правителей были в некоторых странах бывшего Советского Союза, и многие люди, многие верующие люди, они настолько были восхищены одним или другим правителем, что они просто были переполнены этим правителем. Но прошло время, и всем стало понятно, что эти правители тоже не способны сделать рай на земле. Они не способны устранить все те проблемы, которые живут глубоко в сердце человеческом, глубоко в человеческой природе. Итак, это два вопроса, о которых мы говорили. Для того, чтобы христиане могли прочно и твердо жить здесь, на земле, первое, что нам нужно понимать, какую роль Бог отводит государству, или как Бог видит правительство Во-вторых, мы должны смотреть на понимание роли правительства в развитии государства. То есть, первое, какую роль Бог играет в мире. Второе, какую роль Он отводит правительствам для того, чтобы управлять этими всеми процессами. И третье, понимание нашей ответственности по отношению к государству. То есть, мы говорим о трех основных элементах, связанных с этими. Это как бы три фундамента. Вот если они у нас есть, то тогда мы спокойно будем подходить ко всем этим вопросам. В чем же наша ответственность? Давайте почитаем еще раз этот наш ключевой стих и начнем с самого начала. Итак, прошу, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех людей, за царей и за всех начальствующих, чтобы проводить жизнь тихую и безмятежную. То есть мы уже говорили о последней фразе, о том, что Бог здесь главный. Мы говорили о второй фразе, что нужно, чтобы, о чем нужно молиться, чего нужно искать, ожидать от правителей, чтобы Бог дал, чтобы проводить жизнь тихую и безмятежную. И теперь мы посмотрим на первый вот этот призыв совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих. То есть самая первая ответственность христиан перед правителями – мы должны молиться за них. Молитва за правителей. В истории христианства, если вы внимательно читаете разные произведения разных людей, живших на протяжении всей истории, вы можете отметить такой факт, что постоянно были люди, которые искренне молились о правительствах даже в самое сложное время, когда им приходилось переживать сильные гонения со стороны правителей. Одно из таких произведений – письмо одного служителя по имени Климент, он жил на самой заре христианства, в самое-самое первое время. И вот он пишет, это где-то второй век примерно, он пишет следующее. «Ты, Господь и Вседержитель, дал им силу владычества посредством Твоего великолепия и неизреченного могущества, что мы, зная славу и честь, которую Ты дал им, можем подчинить себя им, не сопротивляясь воле Твоей. Дай, Господь, дай им, Господь, здравие, мира, согласия и стабильности, чтобы они могли правильно руководить правительством, которое Ты дал под их ответственность. Направь, Господи, их совет к тому, что хорошо и приемлемо в глазах Твоих, чтобы они употребляли данную Тобою власть в мире и кротости с благочестием, чтобы обрести Твое благоволение». Вот этот человек, как я сказал уже, его имя Климент, этот один из служителей того времени, он молится о языческих императорах, которые гнали церковь в то время. Это было тяжелое, сложное время для церкви. И он молится Богу, и он просит об этих людях, и он говорит, дай им, Господь, здравия, мира, согласия и стабильности, чтобы они могли правильно руководить правительством, которое Ты дал под их ответственность. Направь, Господи, их совет к тому, что хорошо и приемлемо в глазах Твоих. Вот молитва о правителях. Это самая первая ответственность христиан. То есть нам нужно не впадать в панику от всего, что происходит, и не обольщаться тем, что вот мы сейчас двинем какую-то политический процесс. Нам нужно ясно понимать, что главная ценность – это то, чтобы Бог дал человеку, которую власти, способность делать то, что хорошо и приемлемо в глазах Божиих. Сегодня нам нужно молиться о наших правителях, которые есть сегодня. Нужно молиться о тех, кого избирают. Тех, кто станет правителями на следующие 4 года. О чем нужно молиться конкретно? Я несколько фактов перечислю для того, чтобы мы могли иметь более ясные принципы для молитвы. Итак, первая тема или первая молитва, о чем нужно молиться, первая нужда, о чем нужно молиться, молясь о правителях. Первое, чтобы правители действительно противостояли злу и поощряли добро. Здесь есть разные сферы. Нам нужно молиться о том, чтобы ценности, которыми живут, руководствуются правители, в максимальной степени были построены на том, что есть истинное добро. Притчи 16 глава 12 стих написано: «Мерзость для царей – дело беззаконное, потому что правдой утверждается престол». Я привел здесь английский перевод ESV, говорится здесь следующее: «It is an abomination to kings to do evil». То есть речь идет о первом главном факте. Если правители продвигают то, что зло, это мерзко, и это обязательно будет расшатывать престол. То есть это будет расшатывать стабильность власти. Это будет расшатывать стабильность государства, а значит и благосостояние народа. Поэтому и мы и молимся, мы просим Господа о том, чтобы Бог помог правителям функционировать, исходя из истинных ценностей, из Божьих ценностей. Это касается самых разных вопросов. Например, вопросов экономики. Когда мы говорим об экономике, что есть добро, а что зло? Мы уже приводили один из вопросов – не кради. Есть другой вопрос. Помните, написано: не пожелай того, что тебе не принадлежит. Там осла, козла, там всяких разных вещей, дома, которые тебе не принадлежит. Так вот, когда правительство живет не по средствам, когда оно занимает и занимает деньги, это говорит о том, что это есть зло, которое не служит благу народа. В данном случае на сегодняшний день мы находимся в состоянии, страна находится в состоянии, когда внешний, только внешний долг страны в пересчете на одного жителя составляет 50 тысяч долларов. То есть правители решают проблемы тем, что продолжают занимать и занимать и занимать. Это не есть добро. Это один из вопросов. И можно разные другие вопросы смотреть, анализировать. И мы смотрим и видим, вот, что есть добро, что есть зло. Ясно написано: живи по средствам. Дома живи по средствам. В городе живи по средствам. И в стране живи по средствам. Если нет денег, ты не можешь себе этого позволить. Очень простые факты, о которых говорит Священное Писание. Или вторая сфера, чтобы правители противостояли злу, вопросы семьи. Когда семьи построены на неестественном, небиблейском определении того, что есть семья, она не может быть прочной. Она не может быть добром. И поэтому, когда ты смотришь на это явление, ты молишься о том, чтобы Бог поставил тех людей, которые в большей степени будут придерживаться этого. Мы не можем, конечно, гарантировать, все люди самого совершенного этого поставьте, и у него будет неполная степень того, чтобы придерживаться добра. Но в данной ситуации есть очевидные факты, которые не связаны с вероисповеданием человека, которые связаны с его системой ценностей. И вот одни ценности будут созидать народ, другие ценности будут разрушать. Поколения следующие, которые живут, и так далее. Или мораль. Нам нужно молиться, чтобы правители знали, что есть добро и что есть зло в этих вопросах, чтобы они контролировали проявление зла, чтобы детей в школах, в учебных заведениях защищали от развращения, а не поощряли развращение. Это ясно определено, что есть добро, что есть зло. Поэтому нам нужно молиться об этом. Конкретные темы для молитв. То есть это не просто вот сесть посетовать, вот этот правитель выдал такой-то номер, этот правитель выдал такой-то. А конкретно молиться, чтобы Бог защищал. Или еще один вопрос, чтобы люди ради своих похотей не убивали своих неродившихся детей. Это действительно факт. И это есть зло, это не есть добро. Священное Писание ясно объясняет эти вещи. То есть, когда мы говорим о том, что нужно, чтобы народ проводил жизнь тихую и безмятежную, чтобы правители зло ограничивали, добро поощряли. Мы говорим о конкретных вопросах, в которых нам нужно молиться Богу, чтобы Он ограничивал чтобы он поставил туда людей, или чтобы те люди, которые стоят, они действительно выполняли свою функцию, ограничивая проявление зла. И это не только в этих сферах, которые я перечислил. Есть другие сферы, которые также не менее важны. Это первое. Второе. Кроме того, чтобы правители действительно противостояли злу и поощряли добро, есть вторая нужда к молитве, чтобы правители были честными. Кстати, слово «политика» один из словарей переводит очень интересно, трактует очень интересно. Слово «политика» переводит как «хитросплетенное лукавство». То есть политик для многих людей – это умение сказать то, что не есть действительностью сутью, так, чтобы тебе поверили. То есть, когда мы говорим об этих явлениях, то это ясно, что многие политики, к сожалению, принимают решения очень часто не из того, что правильно, исходя не из того, что правильно, а из того, что политически выгодно. И вот здесь Бог призывает, чтобы мы молились, чтобы эти люди могли действительно жить и делать то, что правильно. Притча 29.4. Царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки, то есть взятки, или какие-то другие интересы у нее есть, разоряет ее, разоряет свою землю. 14 стих в этой же главе. Если царь судит бедных по правде, то престол его утвердится навсегда. Это система правосудия, как работает, как функционирует. То есть нужно молиться о том, чтобы правители поступали честно. Третье. Нужно молиться, чтобы правители заботились о народе. Это еще одна проблема, с которой часто мы сталкиваемся, в том, что правители, различные представители власти, они очень часто заботятся о своих политических или материальных интересах больше, чем о народе, которому они поставлены служить. Екклесиаст 5:8. «Если ты увидишь, в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому, потому что над высоким наблюдает высший, а над ними еще выше. Превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране». Чтобы действительно эти люди были слугами народа, как любили говаривать в Советском Союзе когда-то, что далеко не всегда было фактом. Верующим нужно молиться о том, чтобы Бог дал их стране правителей, которые бы искренне заботились о народе. Четвертое. Чтобы правители окружали себя правильными советниками. То есть молиться не только о президенте, но и людях, которые рядом, которые находятся там и оказывают какое-то влияние. Притча 25.4. «Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебренька сосуд. Удали неправедного от царя, и престол его утвердится правдою». То есть посмотреть, кто влияет на этого человека. Это очень важные вещи, которые много говорят. Это четыре вещи, о которых нам нужно молиться. Конечно, как я уже сказал, нам нужно молиться о спасении душ. О спасении душ всех людей, которые, всех вообще, и правителей в том числе. Это абсолютный факт, это наивысшая ценность, это первая цель. Но когда мы говорим о роли этих людей в той функции, на которой они стоят, которую они выполняют, нам нужно молиться конкретно об вот этих четырех вещах, о которых мы видим, нам говорит Священное Писание. Второе. В чем заключается наша ответственность? Мы уже говорили, первое, о том, что мы должны молиться за правителей. Второе. Нам нужно жить по Божьим принципам. То есть мы влияем не только молитвами, но и жизнью. Иеремии 29 глава 7 стих написано: «Заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при его благосостоянии и вам будет мир». Вот эта фраза «заботьтесь о благосостоянии» точнее может быть переведена как «ищите мира вашему городу». Слово «мир» в данном случае «шалом» – это такое полноценное благо. То есть он говорит здесь о двух сферах. Эти слова написаны, Бог сказал народу израильскому через Иеремию, пророка, переселенцам, тех, которые были в плену в Вавилонском плену были. Народ израильский был в Вавилонском плену, и Бог обращается к ним и говорит, вот в этом городе, в который я вас переселил, заботьтесь о его благосостоянии, то есть ищите вот этого целостного мира, вот этот шалом, который я дал, ищите мира вашему городу, ищите вот этого состояния полноценного благополучия внутреннего, внутренней целостности. То есть, один вопрос – молитесь, первый вопрос – ищите, как мы можем искать. Да, и, кстати, здесь написано, от этого зависит наша мирная жизнь в данном городе или в стране. Как мы можем искать? Прежде всего, это участие, наше участие, оно должно выражаться в просвещающем влиянии на окружающий нас народ. То есть, тогда, когда христиане правильно живут, они оказывают влияние, они не могут не оказывать влияние. Писание называет это светом и солью. Апостол Павел пишет в послании к Титу, 3 глава, 1 стих. «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть несварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам». Иисус говорил об этом же, Матфея 5 глава, 13 стих. «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы». Заметьте, свет мира просвещает людей, указывая, что есть добро и что зло. Когда в обществе еще есть люди, которые добро называют добром и зло называют злом, это общество еще не потеряно. Соль земли, она предохраняет общество от разложения. Достигается это прежде всего посредством жизни, в которой мы живем, жизни, когда мы практикуем Божьи ценности, жизни нашей преданности Евангелию Иисуса Христа. Чем больше будет настоящих верующих, чем больше они будут жить Божьими ценностями в разных точках земли, тем больше они будут влиять вокруг, тем больше будет шансов, что ценности правителей, которых они избирают, они будут больше соответствовать Божьим ценностям. В притче 29.2 написано, когда умножаются праведники, веселится народ. Чем больше будет праведников, тем радостнее жизнь будет для народа, который живет здесь. Христиане должны иметь ясную убежденность, что правильно, что неправильно. Они должны ясно понимать ценности, что добро и что зло. Но при этом, вместе с тем, они должны быть законопослушными гражданами. Притча 24.21. «Бойся, сын мой, Господа и царя, с мятежниками не сообщайся». Окей, мы говорили уже о двух вещах. Что мы можем делать для того, чтобы влиять на людей, которые вокруг, на правителей? Первое – молиться о них. Второе, мы должны жить по Божьим принципам. И есть третье – участие в выборах правителей. Бог дал нам такую возможность, которой Он тоже пользуется для того, чтобы достигать своих целей. Это один из инструментов. То есть, что такое выборы? Голосование – это один из инструментов, в котором вас, по сути, спрашивают, как вы считаете, кто должен быть правителем. И если вы скажете, то ваш голос посчитают. И поэтому, когда вас спрашивают, кого вы хотите видеть правителем, посмотрите на людей и сравните, какой из них в большей степени соответствует библейским ценностям. Речь не идет, верующий или неверующий. Речь не идет, насколько верующий, речь не идет, в какой деноминации. Речь идет о том, что функция, которая возложена на них, этих людей, на этих людей, заключается в том, чтобы ограничивать проявление зла и поощрять добро. И вот насколько этот человек, ценности этого человека сходятся с библейскими ценностями, и насколько он посвящен им, вот настолько этот человек будет эффективнее в качестве правителя, чем другой человек. И в этом наша задача. Наша задача – подать наш голос правильно, с сознанием этого дела. Иеремия 29.7. «Заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир».
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!